путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Астрахани, 1400 километров от Москвы, и мы в одном из старейших и, кстати, необычных мест России.
Да, и это место, оно всегда удивляло, радовало, потому что там всегда рыбалка, там всегда охота, грибочки.
Кстати, добираются в основном из Москвы, как я выяснила, на машине, это где-то 18,5 часов, ну или сутки на поезде. Вот по поводу самолетов не знаю.
Сейчас выясним.
Я думаю, мы выясним у нашего путеводителя. С нами на связи Яна Абдуразакова, эксперт в области туризма, житель Астрахани. Яна, привет!
Здравствуйте.
Здравствуйте, Яна. Ну так как все-таки подожди, как к вам добираться-то? Самолеты летают к вам?
Конечно. Любым способом. Были попытки даже пешком от нас дойти до Калининграда, но подвиг не удался, потому что попытка была предпринята в июле месяце, когда у нас пиковые температуры порядка 50 градусов в тени. Ну и как следствие, дальше астраханских степей герою дойти не получилось. Поэтому лучше не рисковать. Можно приехать на машине, можно, у нас хорошая федеральная трасса, по крайней мере, с Москвой связывает. А можно приехать на поезде, это займет чуть больше суток. Можно прилететь на самолете. Это всего лишь 2-2,5 часа, в зависимости от того, из какого аэропорта вылет.
Москва-Астрахань. Самолет летает.
Конечно, 5 раз в день, 3 авиакомпании, аэропорты на сегодняшний день это Шереметьево или Домодедово. Вылеты из Москвы.
Я доезжал на машине, на самом деле. Кстати, вот я, что мне в голове засело, этот товарищ, который по степям-то ходил астраханским, он жив, нет?
Он выжил, его спасли местные чабаны, так что все хорошо закончилось, но, конечно, это изначально было достаточно рискованное мероприятие, тем более в летний период.
Понятно.
Да, еще бы. Ну, Астрахань.
Астрахань.
Необычная. Я там не была.
Никогда?
Никогда, но очень хочется побывать. Обязательно. Давай выяснять сначала.
Давай выяснять сначала.
Откуда произошло название? И было ли такое название Астрахань всегда у Астрахани?
Начать, наверное, с того, что на месте, где сейчас располагается Астраханская область, некогда были 3 очень крупных государства, богатых, изобильных, и 3 крупнейших города. Самый древний – это город Итиль, столица Хазарского каганата, это где-то 7-9 век нашей эры. Кстати, по поводу того, где же все-таки располагался этот город, до сих пор ученые-археологи спорят, у каждого своя теория. Ну, как бы все в пределах Астраханской области, но точное местонахождение до сих пор еще не зафиксировали. Дальше, чуть позже, в 13 веке, во времена Золотой Орды, здесь был известный город Сарай-Бату. Он находился несколько севернее, чем современная Астрахань. И с начала 14 века столица Астраханского ханства называлась Хаджитархан. Безусловно, связывают название с, скажем так, транслитерацией именно этого слова. Астраханское ханство было присоединено Иваном Грозным в ходе 2 походов в 1554-1556 году. И вот в начале XIV века татарская Астрахань перекочевала на 12 километров южнее, и в 1558 году была основана современная Астрахань. Есть еще несколько легенд относительно названия. Конечно же, они многим нравятся, душу греют, но историки их всячески отрицают. Одна из них очень красивая, что это город был назван в честь ханской дочери Астры, да, дочь хана Астра. Есть, конечно, предположение, что от арабского хаджи, как титул правителя, и монгольского тархан, как охранная грамота. Но это, вот, наверное, где-то ближе к исторической действительности.
Ой, какая красивая,
красивая легенда.
Да.
Я тоже, будучи жителем Астрахани, все-таки опирался бы на эту легенду.
Хочу всем нашим слушателям напомнить, что вы слушаете радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Яна, у меня вопрос. Сарай-Бату. Где, далеко ли сейчас Сарай-Бату от самой Астрахани находится? Как туда добраться? И что там можно, собственно, посмотреть в этой столице, древней столице Золотой Орды?
А сарай, кстати, турецкого переводится как «дворец».
Да.
Прошу прощения.
Ну, вообще, если говорить о древнем городе Сарай-Бату, то, конечно же, по нему прогуляться уже не получится. То есть есть археологические раскопы, причем в Астраханской области достаточно развито это направление, и ежегодно проводятся археологические экспедиции, где копают, находят различные артефакты. Вот, кстати, тоже интересный момент, да, несмотря на то, что, ну, вот такая богатая история, да, и начинается она с скажем так, 7-9 века, как я уже сказала, но находят артефакты, которые намного больше, то есть это и 2-3 век, и даже какие-то артефакты до нашей эры, то есть здесь на территории региона уже что-то происходило. При этом в 2010-2011 году на территории региона происходили съемки известного кинофильма, и были построены декорации Сарай-Бату. То есть они были возведены по технологиям 14 века. Там есть и небольшой рынок, и какие-то здания, строения.
Яна, а какого кинофильма?
Кинофильм «Орда».
«Орда».
Мы сидим оба задумавшись, что это кино. Ага, так.
И вот где-то примерно в 1,5-2 часов езды от самого города Астрахань сейчас сохранились эти декорации, их оставили в подарок региону, сказали, ну, годочек простоят. В общем, прошло уже много лет, они до сих пор находятся там же. Это один из достаточно популярных туристических объектов, куда организовываются экскурсии. Там работает радиогид на территории небольшого городка. Помимо этого, там проходят различные событийные мероприятия, фестивали. В выходные дни можно пострелять, ну, то есть, когда большое количество туристов, можно пострелять из лука, прокатиться на верблюде. Также там есть небольшой такой, скажем, песчаный городок. Там проходило несколько лет подряд фестивали песчаных скульптур. Ну, вот где-то там в Якутии делают ледяные скульптуры, у нас песчаные. По несколько лет, по 5-6 эти скульптуры стоят, радуют туристов. Можно приехать либо в составе экскурсионной группы, либо самостоятельно приехать и посмотреть.
Ну, то есть декорации превратили в культурный объект.
Вообще, да, удивительно, что...
Центр туризма.
Когда строили декорации для фильма, наверняка их строили для съемок и не думали о том, чтобы они долго-долго стояли. Посмотрите, ну, сколько вот они стоят.
Сказали, годик постоит и...
Вот бы так у нас везде.
Вот... Да? Ясно. А именно от самого, от древнего города ничего практически не сохранилось от Сарай-Бату.
От древнего города, вот когда археологические экспедиции проходят, то есть они, у них есть раскопы, и там находят элементы, то есть это все уже покрыто под слоем песка, земли и так далее, то есть это все находится уже на глубине. То есть слишком давно все это было для того, чтобы осталось, так сказать, на поверхности. То есть некогда это было разрушено, заброшено. К сожалению, по древним улочкам уже не прогуляться.
Понятно.
Жалко.
К сожалению, да. Но вот мы выяснили, что Сарай-Бату – древняя столица Золотой Орды, Золотая Орда, Астрахань. А у меня следующий вопрос. Какие народности сейчас в Астрахани проживают? Много ли монголов, например?
С татарами.
Вот как раз-таки монголов практически-то у нас и нет. Но у нас много татар. Если говорить про Астраханскую область, это один из самых многонациональных регионов России. Ну, у нас вся страна, конечно, пестрит колоритом и разнообразием, а Астраханская область, наверное, ну не наверное, а действительно находится в топе. То есть, опять-таки, по разным подсчетам из разных источников, от 140 до 150 национальностей проживают на территории Астраханской области, причем все они сохранили свои культурные особенности. То есть у нас очень много таких национальных диаспор, даже национальные меньшинства, то есть которых осталось там 700-800 человек, они все равно очень чтут свои традиции. Но, безусловно, в топе по последней переписи это русские 67%, 17,6% казахов, 5,9% татар. Но здесь хочется отметить, что наши казахи и наши татары, они такие уже астраханские, да, то есть есть вот, ну, определенные у них уже особенности, а вот эта ассимиляция культурная, да, то есть такое взаимопроникновение культур, что уже где-то тяжеловато бывает провести границы. Ну и, безусловно, это все отражается на жизни города, региона, на традициях. То есть у нас все едино. У нас праздники всех народов чтутся, празднуются широко, масштабно, все вместе. На Пасху, вне зависимости от национальной, этнической, религиозной принадлежности, все мы печем куличи, красим яйца. На Байрам все делают кайнары, кстати, это астраханское словечко. Больше известно как беляш или перемяч татарский. То есть это такое астраханское название. Угощаем соседей.
Ну вот видите, Астрахань славится своей мультикультурностью, сохранением традиций. А вот чем еще славится Астрахань? Разберемся?
Разберемся.
Путеводитель на радио «Звезда».
Астрахань. На Волге.
На Волге.
Между прочим, не только на Волге, но и на 11 островах находится Астрахань.
Опа-на, вот этого
представляешь?
Я не знал.
Вообще, я бы хотела с Яной, с нами на связи наш путеводитель Яна Абдуразакова, эксперт в области туризма и житель Астрахани, по поводу уникального расположения города. Яна, Астрахань славится своим географическим положением, да? Но вот что дает городу вот такое расположение?
Ну, вообще, начать разговор о географическом положении я бы хотела не только с того, что мы находимся на островах и полуостровах, но с того, что вообще, в принципе, да, Астрахань – это город, который расположен в дельте реки Волга, то есть это место, где Волга впадает в Каспий. И помимо того, что, да, сам город расположен на островах, ну, что это дает? Это дает каналы, это дает мосты, то есть там, Южная Венеция, Южный Петербург, мы любим себя называть так громко.
Да, я еще слышала Астраханская Венеция. Венеция такое название.
Прикаспийская столица, да-да-да, мы все это очень любим. Мы, астраханцы, очень любим себя вот именовать, короновать и, в общем, вот так вот величать. Но, безусловно, много зелени, это дает водные прогулки, причем у нас это можно прокатиться там и на катере. Конечно, как в Санкт-Петербурге, такие прогулки у нас невозможны, потому что каналы, они очень мелкие, и, учитывая, что температура воды летом достаточно высокая, хорошо все прогревается, там много растительных, и ну, только какие-то небольшие плавсредства могут там проходить там, в виде катеров, катамаранов, вот такого плана. На байдарках у нас, например, очень популярные экскурсии катаются у нас приезжие и жители города.
Вот как раз, Ян, по поводу температуры. Меня очень интересует, температура зимой и летом, какая она, как она резко меняется? И когда лучше всего к вам в гости приезжать, в какое время года?
Вообще Астраханская область располагается в зоне резко континентального климата. Это говорит о большой амплитуде температур. То есть у нас ночью может быть, например, там плюс 6, плюс 3, а днем плюс 25. Один день у нас может быть, опять-таки, там температура плюс 12, на следующий день плюс там 27, допустим. А зимой средняя температура это минус 6, минус 9, но кажется, да, что там такая теплая зима. У нас очень холодные и сильные ветра. Соответственно, вот это вот температура, она ощущается как там все минус 20. Хотя вот именно прям минус 20, минус 30 на термометре, ну, мы видим крайне редко. Это какая-нибудь там 1-2 недельки зимы, когда вот у нас такие морозы, и мы очень сильно страдаем в этот момент, потому что мы люди южные и любим тепло. Но Астрахань является, вообще Астраханская область, одной из самых солнечных мест в России. Это третий город по количеству солнечных часов. 2410 часов в год. И дней, соответственно, у нас солнечных тоже очень много. У нас рано наступает лето, то есть уже в апреле у нас комфортное тепло, температура может достигать плюс 20 градусов. А лето у нас, конечно же, очень жаркое. Ну, плюс 30, 35, плюс 40 – это наша нормальная температура.
Боже. Нет, это не для меня.
Да. Ну да, тепленько там. Тепленько,
тепленько, да, безусловно. Учитывая, что у нас воздух не влажный, а скорее даже да, суховатый, то эта температура она переносится легче, чем, например, аналогичная там, плюс 25 в Москве. Вот мы как-то приезжали на мероприятие выставочное в мае месяце, привезли с собой астраханское лето, и было вроде бы там плюс 25, плюс 27, но мы, привыкшие к астраханской жаре, просто изнемогали, потому что высокая влажность.
Ну да, в Москве она выше. У вас же степи, ну, очевидно, что там должно быть суши.
Вообще у нас так-то зона прям пустыни-полупустынь. И у нас даже есть места, которые похожи на прям барханы, как в Сахаре.
Да, вот эти вот песчаные дюны, да-да-да, я видела на фотографиях.
Да-да-да. Угу.
В общем, все, вот. Все у вас замечательно, и можно смотреть на все, что угодно. Напомню, что слушаете вы радио «Звезда» и программу «Путеводитель».
Но у меня в связи с этим вопрос. Возможно ли, что от такого климата у вас и считаются самые сладкие и вкусные арбузы?
Конечно. Вообще арбуз – это ягода пустыни. И впервые арбузы были найдены как раз-таки в африканских странах, самых жарких. Непосредственно произрастают они в песках пустыни. В Астраханскую область попал арбуз по Великому шелковому пути. А в России где-то с 13-16 века был завезен, но это была кормовая культура и для еды не использовалась. К Кто же переломил эту ситуацию? Это был Петр Первый. Да, в 1722 году приехал Петр I в Астраханскую, тогда еще губернию, которую он же, собственно, и учредил, готовиться к персидскому походу. Был он здесь достаточно долго и заболел. Заболел Петр I, в общем, лечили его, врачи разводили глаза, говорят, ну ничего не можем сделать. Тут местные астраханские лекари стали его отпаивать арбузами. По-другому не скажешь, потому что это очень такая насыщенная влагой ягода. Ложная ягода, конечно. Соответственно, таким образом царя излечили. У него была высокая температура, лихорадка. Его излечили арбузами, после чего он приказал выбить монету с арбузом и издал указ, чтобы арбузы поставлялись в столицу. Так эта ложная ягода получила популярность в России.
Я не понимаю. То ли арбузы изменились за столько лет и веков, то ли что-то произошло в климате каком-то. А каким образом арбуз может быть лечебным? От чего он может вылечить?
Вот здесь такой момент. То есть не столько лечебные свойства, сколько лихорадка, высокая температура, вероятность обезвоживания. Соответственно, одной водой отпаивать человека это тоже ненадолго, скажем так. А арбуз все-таки, так как там есть и полезные сахара, фруктоза, да, соответственно, это еще и некое питание. И таким образом получилось выходить. Ну, вообще, конечно, это не из области доказательной медицины, безусловно, но история претендует на правдивость. Плюс камни в почках выводятся при помощи поедания большого количества арбузов.
В общем, вся дрянь выводится с помощью арбуза.
Я обожаю арбузы, кстати.
Я тоже очень люблю.
Не просто ты любишь, я их обожаю. Как только начинается сезон, я сейчас отвлекусь на секундочку, я ем только арбузы, я практически ничего больше стараюсь не есть.
И именно астраханские.
Стараюсь, да, потому что астраханские замечательные арбузы. Да.
Причем сорт астраханский арбуз, вообще астраханский арбуз – это зарегистрированный товарный знак, и сорт астраханский арбуз, он выведен здесь. Чем он отличается от всех остальных? Он более устойчивый к температурным вот этим колебаниям, он более устойчивый к различным, скажем так, заболеваниям, которым подвергается эта культура. Помимо этого, в Астраханской области есть большой ассортимент, скажем так, арбузов, которые больше нигде не выращивают и больше вы нигде не попробуете. Например, это лунный арбуз. Его мякоть, она желтого цвета. Ну, он арбуз, во-первых, он маленький, то есть он, там, килограмм, полтора килограмма, не более того. У него желтая мякоть, он очень сладкий, и у него такой, легкий дынный оттенок вкуса. У нас есть оранжевый арбуз, оранжевой мякоти, называется он оранжевый король, тоже очень сладкий, там такая тыквенная нотка. Это наши селекционеры так развлекаются. Есть арбуз с белой мякотью, есть арбуз с зеленой мякотью, но вот его, честно скажу, своими глазами пока не видел, не пробовала, ему всего, наверное, от роду года 3-4, не более того, его пока что еще на прилавках этого не найти. Это только вот в одном месте. У нас есть бахчевое хозяйство, которое активно принимает туристов, устраивает экскурсии, рассказывает об этой культуре, проводит дегустации. Вот там все эти сорта можно попробовать. А на прилавках магазинов, к сожалению, только вот розовый, красный, желтый. Ну, классический.
И вот желтый, который популярен. В какое время надо приехать, чтобы всю эту зеленую мякоть попробовать?
Август.
Август.
Арбузы – это вот именно астраханские, скажем так, выращенные в открытом грунте арбузы – это август. Безусловно, в июле уже можно вкусные поесть, но вот то, что, как говорится, нужно, то, что доктор прописал, это в августе.
Хорошо. Яна, у меня еще тут была информация, что, оказывается, в Астрахани, кроме арбузов, придумали русскую водку. Вы об этом не слышали? Якобы там местные монахи что-то там с пшеницей спиртной напиток сотворили.
Стали заливать в арбузы.
Практически. И изобрели водку.
Что касается водки, из серии ходят слухи.
Да.
Но если так изучать эту тему, изучать эту историю, то, конечно же, не только в Астрахани в XVI веке делали подобные спиртные напитки. Да, в Астрахани действительно это было. Потом у нас в Астрахани спиртзавод, да, ликер-вёдочный, точнее, завод. И там производилась даже астраханская водка по особой рецептуре. Но сказать, что прям прародительница, родоначальница традиционного русского напитка именно Астраханской области, конечно, наверное, это будет неправильно.
Вообще-то Менделеев.
Но всё-таки Менделеев, да.
Всё-таки
Но
Менделеев.
Есть интересный факт, что вот российское виноделие это точно родом из Астрахани.
О.
То есть первое вино, да, российскому виноделию чуть больше 400 лет. В 1613 году по приказу царя Михаила Федоровича Романа в Астрахани были высажены виноградники. Они, к сожалению, не сохранились, то есть винной столицей России мы не стали, но первое вино, которое производилось в России, и первое вино, которое поставлялось к императорскому двору, к царскому двору, было произведено именно в Астрахани. Причем не только виноградное, но и плодовое.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радио «Звезда» в Астрахани, где есть и песчаные дюны, и необычные склоны, и Волга, и, кстати, крупнейшая в мире долина лотосов, между прочим.
Об этом я слышал.
С нами на связи Яна Абдуразакова, эксперт в области туризма, житель Астрахани. Яна, проведите для нас экскурсию по Астрахани. Куда бы вы повели своих друзей, если бы они приехали к вам в гости?
Если бы это было, да, если бы это было не по работе, а по любви. Вот к вам приехали ваши хорошие друзья. Как бы вы их прогуляли по городу?
Знаете, в моем случае это тот самый счастливый момент, когда все совпало. То есть и работа, и любовь, потому что много лет работая в туризме, для меня эти вещи, они просто неделимы. А любовь к городу и моя работа. Так вот, конечно же, когда мы приехали в Астрахань, нужно идти в центр города. Это то место, где спокойно можно прогуляться пешком. Прогулка оставит много приятных впечатлений. Город уже старинный, да, как мы определились, и, соответственно, архитектура соответствует этому. А в городе не было каких-то масштабных военных действий, да, ни в период Великой Отечественной войны, ни в какие-либо другие периоды, именно вот в современной Астрахани. Как следствие, сохранилось большое количество купеческих особняков. А к 450-летнему юбилею, которому не так давно, ну хотя уже давно, но кажется, как вчера праздновали, было много зданий восстановлено, реконструировано, и сейчас находится в вполне себе презентабельном виде и, что самое важное, в исторической достоверности.
Вас там говорят, Ян, и персидское, и индийские подворья, и мечети, и буддийские храмы, и русские особняки, все есть в Астрахани, по-моему, из архитектуры.
Все есть, да? Абсолютно все. Буддийский храм на территории города, буддийского храма нет, есть в области, но ему там 200 лет, то есть он недалеко как раз-таки, ну, от Сарай-Бату находится в той стороне. Мечети, храмы, причем очень такие и старинные, и с уникальными иконостасами, вышитым бисером. Ну, в общем, в каждом есть какая-то еще плюс-изюминка. Персидско-индийское подворье тоже у нас сохранились. Сейчас это жилые дворы, в некоторых из них есть арт-пространство, и, конечно же, экскурсоводы обязательно их показывают. Но они скрыты от глаза, и, конечно, даже опытный путешественник самостоятельно увидит только табличку, а вот как туда зайти, как туда попасть, лучше, конечно же, обратиться к профессионалам. Но, безусловно, посмотрев все это, или начать, или закончить.
Это все в центре, да, Яна? Яна, это все в центре находится?
Конечно, конечно. Это все центр города, это, ну, классическая экскурсия пешеходная, это 2 часа. Чтобы пройти все это, посмотреть. Если хочется чуть подальше, чуть поглубже какие-то объекты, то это уже, конечно, 3-4 часа, и лучше на автомобиле. И, безусловно, изюминкой всего этого является Астраханский Кремль. Белокаменный.
Да, вот про Астраханский Кремль хочется побольше узнать.
Да. Заходим мы в Астраханский Кремль и видим простор, то есть это огромная соборная площадь, посреди которой растет огромное дерево. Обычно это место встречи, место назначения свиданий, либо с любимым человеком, либо с экскурсоводом, у кого как.
Ну, либо вот, либо как это все в одном лице, может быть, да, конечно.
Встречаемся на соборной площади.
С экскурсоводом.
Да, кому как повезет, да. Помимо этого, соборная площадь еще является местом проведения мероприятий. У нас есть очень классный, крутой фестиваль, который, как правило, проходит либо в последние выходные августа, либо в первые выходные сентября. Называется «Русские оперы в Кремле», потом переформатировали «Оперы Фёст», но это все из одной истории. В общем, на соборной площади выстраивается сцена с декорациями, там выстраивается свет, музыка, ставится зрительный зал, стулья, и под открытым небом в исторических декорациях в вечернее время ставятся оперы. То есть у нас была опера «Руслан и Людмила», «Хованщина», Борис Годунов. Ну, в общем, их было уже достаточно большое количество, но каждый раз они производят невероятное впечатление. То есть звук.
Еще подсветка, свет. Наверное, да. Да-да-да.
Все это интегрируется, дополняется деталями, элементами. В этом всегда участвует большая труппа, большое количество массовки.
А эта труппа местная, прошу прощения, или все-таки приезжая?
Смешанная. Кто-то, безусловно, привлекается местный, но, как правило, ведущие звезды у нас из театров из Москвы, Санкт-Петербурга были. Ну, то есть такие достаточно знаменитые личности приезжают и исполняют арии.
Яночка, секунду, я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире программа «Путеводитель» на радио «Звезда». А мы продолжаем про Астраханский Кремль.
Да. В общем, зашли мы с вами в Кремль, посмотрели Соборную площадь и проходили, когда мы, да, главный центральный вход в Кремль, мы прошли под аркой, обернулись и увидели Пречистенскую колокольню. Это самое высокое строение в Кремле, причем это третий вариант колокольни, потому что построить получилось не сразу, она кренилась, падала. Собственно, этот вариант тоже находится под уклоном. Между прочим, вообще, да, такая тоже интересная параллель с башней Казанского Кремля в Сюмбике. Да-да-да, они даже похожи, только наша беленькая, та красненькая. Вот. И, соответственно, тоже находится под креном, 53-54 сантиметра. Ну, мне кажется, визуально не видно. Люди, у кого более точное зрение, говорят, ну, видно же, что она косится. Приглашали экспертов из Пизы, которые занимаются Пизанской башней. Крен, собственно, остановлен, за этим пристально наблюдают, но выровнять уже ее, конечно, не получилось. Соответственно, по правую сторону от Пречистенской колокольни находится ансамбль Успенского собора. И вообще на территории Кремля располагаются, ну, скажем так, исторически два вида строений. Это либо религиозные строения, это храмы, либо это военные строения. Естественно, в зависимости от того, какой период развития города был, появлялись те или иные, да, то есть изначально это много что, конечно, не сохранилось от момента основания, безусловно, прошло много времени. То, что сохранилось, это в основном 17 век, это религиозные строения, и 18-19 век это военные строения, то есть там размещался гарнизон и святейшество, ну, в общем, все самое ценное, как говорится.
А Яна, когда строили этот Астраханский Кремль, при ком начали строительство?
Вот это как раз-таки 1558 год при Иване Грозном, угу. Вот как построили. Единственное, что это центральная часть Кремля, то есть был еще один, скажем так, уголок, который не сохранился. Территория Белого города сейчас называется, то есть там стены не сохранились, но есть башни Кремля. Вот современная территория Кремля – это 7 башен, а их было больше.
За сколько по времени можно обойти вот этот Астраханский Кремль внутри?
Ну, смотри, как
долго?
Ходить будешь.
Зависит от того, как ходить, то есть это аллея, если посещать музей, то есть в башне Кремля есть выставочные экспозиции, если зайти в храмы, в часовенки.
В пыточные, небось, там какие-нибудь есть.
Почему тебе это так интересно?
Ну, я не знаю, всегда в Кремле есть
пыточные. Конечно.
Такая милая женщина.
У нас есть целый артиллерийский двор, пыточная башня, она так и называется. Там тоже есть экспозиции, где выставлены орудия пыток. Помимо этого выставлены орудия, там всякие пушки, тоже их можно посмотреть. Даже есть небольшая экспозиция такой древней избушки. Ну, конечно, она не на курьих ножках, но вот такое жилище. И там вот как было обустроено все это в 16-17 веке. Безусловно, это тоже есть. То есть если обходить все, ну, пару часиков там можно провести абсолютно спокойно. Если просто прогуляться по аллеям, то он не такой уж и большой, но это, наверное, займет там минут 30-40 неспешным шагом. Можно обойти все аллеи, посмотреть чисто вот визуально снаружи.
Вы слушаете «Радио Звезда», программа «Путеводитель». Мы сегодня в Астрахани. А вот теперь мне интересно, допустим, мы зашли в Кремль, все это посмотрели, нашли на это время и, главное, зашли в пыточную, потому что, мне кажется, для Ионкина это самое важное место будет в Астрахани.
Ну, люблю я, знаешь, когда я где-то путешествую, в пыточную еще заходить.
Я понимаю, да. Есть тебе что-то такое. Знаете как, работа палача, она замечательная, с людьми на воздухе. Тут как-то все сложилось в голове у Ионкиной. Дальше-то вот из Кремля мы куда идем?
Я думаю, на рынок надо идти, на рыбный рынок.
После пыточной?
А почему нет? Потому что, ну, Астрахань и рыба – это тоже как Астрахань и арбузы.
Единая история.
Единая история. Да. Много ли рыбных рынков в Астрахани, Яна?
Ну, рыбу можно купить на любом рынке в Астрахани, но именно специализированный рыбный рынок у нас один.
И называется он?
Все просто. Рыбный рынок. Все.
А как вот же, а я считала, селенские и сады. Такой красивый.
Ну, название. Селенские сады – это, скажем так, больше, наверное, историческое название. Официально это просто рыбный рынок.
Хорошо.
Селенские сады – это вот, да, некогда называлась эта территория. Этот рынок был гораздо больше. Сейчас осталась только рыбная его часть. Там можно не просто купить, там можно попробовать, то есть провести целую дегустацию.
Вы простите, Ян, я вас перебила, но вы сказали, как от Кремля до этого рынка дойти. Вот скажите, пожалуйста.
От Кремля, в принципе, можно идти все время по прямой, практически никуда не сворачивая, и займет это, ну, минут 15. Если прям так вот расслабленно, не торопясь, то, ну, 20-25 минут, и можно прийти на рыбный рынок. Он находится недалеко.
Большой по площади?
Нет, он небольшой, он очень такой, скорее, компактный, но с хорошим ассортиментом рыбной продукции. То есть там рыба всех сортов, вяленая, балыки, копченая, замороженная, икра, на любой вкус.
А черная?
И кошелек.
Черная икра?
Безусловно, да. Безусловно. Вот вы знаете, почему-то такой культ черной икры. Вот мы, астраханцы, не понимаем.
Потому
мы вот, например, больше любим щучью.
Да, очень вкусно.
Мы больше любим щучью икру.
Но просто я знаю точно, что на черную икру есть некий мораторий, а вот в Астрахани, в регионе, где добывают, есть специальные справочки. Ты покупаешь черную икру, тебе дают справку, что ты ее реально купил с печатью. Ну, чтобы если тебя вдруг спросят какие-нибудь органы, ты скажешь, я не украл, я не браконьер. Вот у меня есть баночка икры, а вот справочка к этой баночке.
Да, да, чек, выдается чек, сертификат соответствия, и если вы планируете куда-то с этой икрой ехать дальше, не есть ее на месте, то, конечно, все эти документы обязательно с собой нужно брать, даже на самую маленькую баночку.
Ян, у меня вопрос, а на этом рыбном рынке только туристы закупаются или местные тоже? Или местные сами ловят рыбу?
Ну, смотря какую рыбу. Там продается рыба, которую местным самим как бы и не поймать. То есть, например, осетровые, да, то есть их запрещено ловить. Даже если вам попался случайно на удочку какой-нибудь осетренок, его нужно поцеловать в носик и отпустить, загадать желание, пожелать ему удачи. То есть то, что продается на рыбном рынке, это прудовая продукция, потому что любая другая, она просто запрещена к вылову, употреблению. Соответственно, это с хозяйства осетровых. А опять-таки, там, например, тоже вот, да, все как-то вот осетровые. У нас еще, например, замечательная рыба сом, которую сейчас готовят так, то есть вот копчение, балыки, что они в нарезке очень даже похожи на осетровые, ну, по вкусу, безусловно, отличаются, но тоже очень-очень вкусные. И сама такого размера, ну, обычным способом, там, не знаю, на удочку, ну, поймать достаточно сложно, то есть только вот в каких-то промышленных вариантах. А поэтому то, что там продается, не совсем доступно для производства самим астраханцам. Поэтому, да, также покупаем там.
Мне даже, знаешь, после этого как-то вопрос задавать о самых уникальных астраханских блюдах,
да,
или
рыба.
Кухне.
Рыба
как-то
и арбуз.
Даже неудобно.
Сначала рыбку, потом арбуз.
Да, я думаю, все что угодно из рыбы, да, это считается астраханской кухней.
Конечно, ну, смотря из какой рыбы, да, то есть не вся рыба живет в Астрахани. То есть астраханские такие рыбные, ну, национальные, это, конечно же, астраханская уха. Она отличается тем, что это обязательно три вида рыбы. Одна из них в идеале рыба осетровых пород для навара и обязательно рюмочка водочки. Ну, еще туда томат, ну, не томат, помидоры астраханские добавляются. Получается такой необычный вкус. Астраханская жареха. То есть, ну, вообще астраханскими семечками называют жареную воблу. Ее просто, ну, вот на сухой, на сковороде жарят, ее не томят, ничего. И вот она такая получается сухая, хрустящая. И вот эти рыбки, они действительно прям как семечки. Ешь, ешь и не можешь остановиться. А помимо этого, заливная рыба такая, да, то есть когда она обжаривается, с овощами тушится, там, с картошечкой, ну, это вот астраханская жареха. А пироги с визигой. Ну, визига – это такие хрящики
это
осетровых
очень
рыб.
Вкусно.
Ох, Яна, если бы вы сейчас видели Семёна.
Очень вкусно. Визига, да. Прелесть какая. Нам заканчивать уже надо.
Да, вот пирожки.
Да, с пирожки, да. С чем?
Пироги вот с визигой, икорники или икряники, как их называют в Астрахани, то есть это жареная икра, то есть их взбивают, эту икру, добавляют туда маслица, добавляют немножко муки, зеленый лучок, и они такие овальные, красивые и тоже очень-очень вкусные.
Давайте
Но
закончим.
Помимо рыбных,
Понимаете, Ян, нам нужно делать отдельную программу про астраханскую кухню. Я так понимаю, рыбную кухню. Я боюсь, мы не уложимся. Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи была Яна Абдуразакова, эксперт в области туризма, житель Астрахани. Яна, спасибо за такую волшебную экскурсию по необычному месту. Город Астрахань.
Спасибо и до свидания.
И до встречи в Астрахани, Яна. Пока-пока.
До встречи, до свидания.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».